доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Александр Овечкин бьет очередной рекорд по результативности. Артемий Панарин набирает 5 очков в одной игре. Илья Ковальчук, дебютировав в Монреале, сразу доказал, что рано его списывали со счетов. Об успехах российских хоккеистов всегда говорить приятно. Но вдвойне приятно об этом вспомнить день рождения одного из величайших хоккеистов всех времен, Валерия Харламова. Один из лучших крайних нападающих в истории хоккея. Родился 14 января 1948 года и в хоккей добился всего. Неоднократный чемпион, обладатель Кубка страны. Многократный победитель чемпионатов мира, Европы, по Олимпийских игр, других международных турниров, Харламова называют одним из лучших игроков, который никогда не играл в НХЛ. Но именно этот факт, недостаточный опыт игры против НХЛовца, дает повод и для редких, ну пусть редких, но тем не менее публикаций под заголовком в стиле «Харламов – самый переоцененный игрок в истории». Вот об игре, о карьере Валерия Харламова побеседуем в этом часе в студии «Радио Спутник» спортивный телекомментатор Александр Кузьмак. Александр Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот, скажу честно, буквально не больше там двух статей с такими заголовками видел, но тем не менее, естественно, англоязычный, естественно, канадскими журналистами спортивными написано, но тем не менее, вот о переоцененности Харламова, как вам такой тезис?
Ну, если очень коротко, то это, конечно, полная глупость, по-другому это просто назвать нельзя, потому что, ну, человек, который это писал, скорее всего, писал это просто для того, чтобы вот выбросить в мир, да, очередную провокацию подобного рода, чтобы потом ее пообсуждали. Потому что, говоря об этом серьезно, оценивать и переоценивать и недооценивать Харламова невозможно, некорректно, просто хотя бы по той причине, что он, во-первых, он играл против НХЛовцев и не абы где, а в суперсерии, и играл там хорошо. Не сказать, чтобы он был суперзвездой именно в этой суперсерии, но потом он проводил неоднократно матчи в составе ЦСКА в так называемых вот в этих сериях клубных российских команд, советских команд против команд Национальной хоккейной лиги, забивал там сумасшедшие голы, их можно увидеть в интернете, и, ну, вот эта вот переоцененность, опять-таки, кем мы переоцениваем? Журналистами, а видел ли человек, который писал вообще игру Харламова вживьем? Поэтому, ну, тут, мне кажется, даже особенно время жалко тратить на это. Харламов величайший, один из величайших хоккеистов, и очень жалко, что он так мало поиграл против сборных команд Канады и других стран мира на уровне лучших хоккеистов мира, то есть НХЛ.
Ну вот, да, вот такие были времена. Вместе с тем Харламов доиграл до скольки? Ну, почти до 33 лет.
А ну, это очень мало. Очень...
Но для тех времен это уже серьезный возраст.
Ну, это, конечно, тогда было проблемой, и мы, к сожалению, помним его трагическую гибель перед Кубком Канады 81 года, на которую он не попал по решению Виктора Тихонова, хотя перед этим стал самым ценным, лучшим игроком Кубка Европейских чемпионов, который выиграл ЦСКА. Ну, это знаменитая история, она хорошо известно, и после этого как раз Харламову не удалось поехать на Кубок Канады, он погиб в автомобильной катастрофе, а сборная во многом в честь него выиграла этот турнир.
8-1 в финале, это да. Было очень внушительно. Александр Александрович, если вкратце, вот в 2-3 словах, опять же, для поколения, которое Харламова не видел, я видел только в записи, вот Харламов, что это такое, в чем величие? Помимо того, что есть вот эти голы, но вот в чем уникальность, можно как-то объяснить вкратце?
Я тоже был очень маленький, когда Харламов погиб. Харламов человек, который, на мой взгляд, играл на рефлексах, то, что называется, это гений. Это вот есть такие люди, как Павел Дацу, как Валерий Харламов, еще несколько хоккеистов, ну, если иметь в виду российских игроков, которые играют на таланте, то есть на гениальности своей. Харламов не был какого-то выдающегося телосложения. Он не обладал какими-то там сумасшедшими параметрами, да, для, которые очень сильно помогают при игре в хоккей, как и в любом виде спорта. Но он обладал уникальным совершенно пониманием игры. Он обладал чувством игры. И вот такие люди, как Лионель Месси в футболе, это люди, которые вот играют на своей вот этой вот, на том поцелуе, да, как говорят, да, Бог поцеловал, вот это вот как раз тот самый случай. Что с Харламовым, что с Дуцуком, что с Сергеем Макаровым, на мой взгляд, еще есть ряд хоккеистов, виртуознейших хоккеистов, которые обыгрывать не потому, что надо обыгрывать влево, когда надо обыгрывать влево, а просто потому, что вот в этот момент времени у него какая-то лампочка внутри зажглась, и какая, и где, никто не знает.
А вот в этом смысле можно ли сравнивать, что более ценно? Те люди, которые вот добиваются своего, добиваются успеха каким-то трудом, впахиванием, или те, вот как вы говорите, играли на таланте?
А как их сравнивать? И те, и другие добиваются трудом. То есть они гипертрудолюбивые люди. Но сравнивать по каким критериям? По количеству набранных очков Харламов не был лучшим. Были люди, которые набирали и больше очков. Но это люди, которые с эстетической точки зрения они, собственно, и раскрашивали хоккей. Это те люди,
чтобы посмотреть.
Конечно, конечно. А ведь хоккей — это зрелище, в первую очередь. Не соревнование, а зрелище. Нам давно пора понять, что спорт — это зрелище. И он придуман как зрелище, если иметь в виду нынешний профессиональный спорт.
А
это
вот
гораздо
важнее. В этом смысле как отнестись к тому, что даже ведь в те времена, если я правильно помню, я вот, опять же, повторю, только, к сожалению, по статьям, по воспоминаниям читал, что не особо поначалу Харламову доверяли. Почему? Ну, потому что он действительно маленький, щупленький, а хоккей вроде игра больших шкафов. Тем более, если уделывать Канаду, если утирать нос Канаде, нужно было, видимо, делать ставку на крупногабаритных игроков.
Ну, это, опять же, то есть мы сейчас, да, пытаемся сами себя увести от этих же штампов, да, потому что, ну, совершенно очевидно, что маленькие хоккеисты, маленькие игроки небольшого роста обладают своими преимуществами перед игроками крупногабаритными, и они были, есть и будут всегда. Они были во времена Харламова, они потом были во времена Павла Буре, они есть сейчас, потому что маленький, вот, пожалуйста, Артемий Панарин, самый яркий пример, да, ну, хоккеист, он щупленький, он такой по хоккейным меркам, он небольшого роста, он, но при этом человек обладает вот абсолютно виртуозной техникой, потрясающими руками, видением площадки и пониманием игры. Вот, пожалуйста, еще
один пример. Здесь мы к очень такому сложному моменту, который с Харламовым напрямую не связан, хотя с ним, кстати, тоже связан, подойдем. А как быть с тем, что вот такие дети, талантливые подростки будут отчисляться на ранних стадиях игры, даже не игры, обучение игре. Почему? Ну, потому что они меньше. Ведь есть же вот эти вот, я не помню, насколько эта инициатива доведена до конца, но вот там до определенного возраста, по-моему, в американском хоккее, в североамериканском запрещаются силовая борьба.
Абсолютно правильно.
Вот. В этом смысле, в любом случае...
Ну, не только в американском хоккее, насколько я знаю, в нашем тоже.
Я просто помню, что вот именно относительно вот канадского юниорских, я это точно читал, вот в нашем я просто иногда периодически хожу, периодически сам смотрю или читаю какие-нибудь эти вот публикации, ну и тоже видишь, если нету габаритов, особо как-то не проводится. Тот же Харламов, опять же, если я правильно помню, он, по-моему, год себе, как это сказать, год рождения менял для того, чтобы взяли в хоккейную секцию.
Сейчас я точно этого не скажу, потому что это такая история, больше поросшая, обросшая легендами, но если, опять же, если закруглить вот этот вопрос, то, конечно, ну, мы же не говорим о там, бездарных тренерах, да, или бестолковых людях, которые могли оценивать игрока по его антропометрическим данным. Ну, естественно, то есть нельзя выбирать между двумя игроками только потому, что этот лучше, потому что он выше или тяжелее. Ну, потому что это полная глупость, конечно. И в хоккее эта глупость не работает, равно как и во многих других игровых видах спорта. Поэтому здесь все зависит от уровня качества селекции, качества тренерской работы, качества понимания и вообще уровня понимания хоккея только и всего. Это, опять же, было, есть и будет. Ну, то есть вот, скажем так, если у врача есть белая борода, то это не значит, что он доктор Айболит. Да? Ну,
а в сегодняшнем хоккее Харламов был бы, смог бы добиться? Потому что, ну вот смотришь порой, вот визуально, даже визуально, понимаешь, что вот футбол, например, современный стал намного быстрее. И вот так представить, взять футболиста из 70-х сегодня, вообще бы ничего не получилось.
Ну это же опять, это разговор, а бегать-то они быстрее не стали, игра стала быстрее.
Да.
Вот.
Ну бегать, кстати, тоже стали быстрее.
Ну так, плюс-минус.
И прыгать выше.
Да. Ну это, понимаете, это опять такой разговор у нас получается. Конечно, Харламова того помести в нынешний хоккей ему было бы трудно, потому что многое изменилось, в том числе и нюансы правил игры. Но если взять игрока калибра и таланта Харламова в детском возрасте, поместить его в наш детский хоккей, условно говоря, и дать ему возможность развиваться, он все равно стал бы Харламовым. Просто он играл бы по-другому.
А есть сегодня кто вот напоминает Харламова? Вы упомянули люди, которые играют на талантах. Дацук. Вы упомянули Панарина, который, может быть, не самый крупный в этом плане игрок по габаритам, но, тем не менее, рвет и вот 5 очков просто так в игре. Да и сегодня...
Да очень много таких игроков. Их очень много. То есть другое дело, что кто из них достигнет калибра Харламова по качеству игры и по зрелищности игры, это, конечно, вопрос. Но талантов в мировом хоккее огромное количество, и не только в российском, и не только в советском, и во всяком, и в канадском, и в чешском, и в финском. Они везде есть, они никуда не деваются. Они просто, они разные все. Есть среди них есть игроки габаритов Харламова, есть игроки габаритов Марио Лемье, там, который был гигантских размеров, да, ну и так далее. Это не связано с габаритами. Каждый использует свои качества.
Я прекрасно понимаю, что это вопрос достаточно такой, ну сложный и непонятный, но тем не менее, вот опять же, как для человека, который не видел Харламова, хочется понять, вот на кого посмотреть, чтобы понять, вот Харламов играл хотя бы примерно, но так же.
Ну, вот вам, пожалуйста. Самый, я считаю, что вот в данном случае ну, не то, что да не обидится на меня там кто-либо, потому что это абсолютно, в данном случае, медицинский факт. Смотрите матчи Национальной хоккейной лиги. Сейчас в России есть возможность смотреть их бесплатно. Смотрите их бесплатно, и вы поймете, какое количество звезд сейчас играет, какие они разные, какие они всякие, в разных клубах свои, и европейские, и канадские. И вот, пожалуйста, если брать канадцев, или, например, Конор МакДэвид, или Нейтан МакКиннон, две выдающиеся совершенно звезды канадского хоккея с уникальным совершенно пониманием игры, очень талантливые, но своеобразные. Есть Артемий Панарин, есть Андрей Свечников, есть куча шведских игроков великолепных. Ну, можно долго вспоминать. То есть там просто они собраны в одном месте, поэтому уровень хоккея и уровень зрелища, но это отдельный разговор, он очень-очень высокий. Кстати, к вопросу о зрелище. Вот, может быть, поэтому мнение о Харламове сейчас немножко меняется, потому что во времена Харламова, равно как и во времена Пеле в футболе, в огромной степени спорт не был зрелищем того уровня, плюс, ну, ввиду отсутствия развития такого телевидения и интернета, какой бы сейчас, если бы, вот, условно говоря, в 60-е годы футбол показывали так, как сейчас, я думаю, что тот же Лев Яшин или тот же Пеле были бы вселенскими звездами, не, вот, еще в два раза более популярными, чем они были популярны тогда. Потому что я тогда здесь... это было сарафанное радио.
Я здесь буквально еще от себя пару слов дополню. Даже тех коротких и непродолжительных кадров, которые я сам видел по Харламову, ну, их достаточно, потому что это вот, как сказать, ну, есть слово такое, не знаю, как на русский перевести, хайлайты. Вот,
да,
самый,
ну,
красивый момент.
Да,
вот у Харламова вся игра, такое ощущение, что это хайлайт на хайлайте. Вот человек, который действительно какой-то нетривиальностью, нетипичными для тогдашнего хоккея действиями выделялся. Александр Александрович, вот возвращаясь, так или иначе подходим к тому, молодой хоккей, как хоккеисту пробиться? Недавно же как раз вот молодежный чемпионат мира закончился. И это тот случай, когда раз в год все разбираются в молодежном хоккее и периодически посматривают так одним глазом, который выглядывает из салата, на вот этих самых молодых хоккеистов. Порой это к нетривиальным, опять же, проблемам приводит, о котором чуть позже из серии «Игру какого года мы смотрим», но тем не менее. Вот из того молодежного чемпионата мира, который был, какие-то следующие Харламовы уже появляются, намечаются?
Конечно, безусловно. И на этом молодежном чемпионате мира я его комментировал, я его видел живьем. Могу сказать, что это отдельное зрелище, это вещь в себе. И когда вот у болельщика появляется возможность посмотреть молодежный чемпионат мира живьем, даже не по телевизору, я вам искренне рекомендую это сделать. Благо в России через 3, по-моему, года будет чемпионат мира в Новосибирске молодежный. И это все-таки, ну, чуть удобнее. Хотя, с другой стороны, если есть виза, то проще ехать в Острову, чем в Новосибирск из Москвы. Но это если из Москвы. А вообще, молодежный чемпионат мира — это абсолютное такое... Это блюдо отдельное, это авторское блюдо такой авторской кухни, потому что молодежный чемпионат мира собирает лучших хоккеистов. Лучших однозначно в своем возрасте. Ну, за исключением там пары-тройки человек самых таких суперталантов, которые уже играют в НХЛ. Типа Свечникова или там Каапо Кака, финны, или еще там есть пара человек, которые могли бы усилить свои сборные. А во всех остальных случаях молодежный чемпионат мира — это фантастическое зрелище. Это, ну, просто вот это тот случай, когда хоккеисты даже в большей степени не скованы еще от той ответственностью, которая у них появляется в профессиональном хоккее. Они только, они должны себя показать, может быть, иногда даже в ущерб командной игре. Но вот тут-то мы как раз и видим этих раскрывающиеся вот такие цветы молодых талантливых игроков всего мира.
А вот, на самом деле, та ситуация, которая произошла, когда параллельно две игры показывали, текущую прямоэфирную по Первому каналу и вот ту самую несколько летней давности по Матч ТВ, здесь возник такой вопрос, что смотришь вот иногда тоже на составы вот тех самых молодежных сборных, как раз вот несколько летних давности, и смотришь там, допустим, не знаю, из канадской сборной там почти все на хорошем счету, почти все в НХЛ, а вот про российских молодых хоккеистов так порой и не скажешь. Некоторые
мы
вот
сейчас
так...
про поступок Матч ТВ или мы про...
Я вот именно, да, про тот шажочек финальный к взрослому хоккею, который у молодых хоккеистов далеко не
с всегда... С игровой точки зрения мы сделать. Знаем теперь, что Тарасенко, Панарин, Кузнецов, ну, Зайцев, Дмитрий Орлов, там еще несколько игроков той сборной стали звездами НХЛ. Эти игроки только собираются в Национальную хоккейную лигу. Никто из игроков нашей сборной еще в НХЛ не играл. Там есть ребята из других команд, которые уже заиграны за клубы НХЛ. У нас только эти люди только собираются. Кто-то там, пара человек, по-моему, уже на контракте, остальные на драфте. Кто-то даже еще не на драфте и будут задрафтованы в этом году. Но это как раз тот случай, когда мы пока не знаем, что из них вырастет. Мы можем только сказать, что это люди очень-очень многообещающие. Но ведь Артемий Панарин, это так, что называется, для тех, кто вдруг не знает, вообще не задрафтован ни одним клубом в Национальной хоккейной лиге. То есть его тогда, в 2011 году, никто не заметил. Он поиграл в России, он стал обладателем Кубка Гагарина, он поиграл за сборную, и потом уехал в НХЛ и стал звездой. Поэтому само по себе это ничего не гарантирует. Бывают и такие случаи.
А вот в этом смысле, сегодня, кстати, была, ну, сегодня, вот, прошедшей ночью, была финальная игра студенческого первенства по американскому футболу, и в ней играли футболисты, вот сейчас я даже год проверю, какой сейчас на дворе, 24-летнего возраста, 96-й год рождения.
Про американский футбол ничего не скажу.
Я об этом, я хотел сказать о чем? О том, что НХЛовцы ведь, НХЛовский драфт туда, ну, какого, уже 2000-го, 2001-го года пойдут. Может быть, рановато вот этот драфт? Может быть,
драфт,
вот это вот прослойка?
Это же не контракт.
Так ведь там и не ясно, кто вообще что из себя представляет.
Почему? Это нам с вами не ясно. А в большинстве случаев там работают люди настолько уровня, высокого уровня квалификации, что им-то как раз все ясно. И более того, им это ясно не сейчас, а еще пару лет назад.
Для первой двадцатки соглашусь, а в остальном НХЛовский драфт
конечно.
Смотришь?
А для...
Кого выбирали
ну, не
еще
то, чтобы
пару лет
двадцатки,
назад?
Я бы сказал, там, может быть, и ну, первые
раунд,
сотни.
Хорошо.
Да, потому что первый и второй раунд, я бы так сказал. Если посмотреть историю драфта НХЛ, например, даже по командам, иногда суперзвездные игроки по разным причинам выбираются далеко не в первом раунде, а во втором, в третьем, а то и в четвертом. Но, опять же, это вопрос выбора, это вопрос качества селекции, это вопрос качества работы скаутов, агентов и селекционных служб клубов разных, вот, потому что, опять же, я вот тут этим вопросом сейчас так глубоко занялся и понял неожиданно, что есть команды, которые почти полностью состоят из задрафтованных ими же игроков.
И это считается особым шиком.
Ну, конечно, это значит, что они выбирали правильно, они создавали команду из тех игроков, которых сами же и выбрали, а не потом обменами, что гораздо сложнее и так далее, отдавая игроков, приобретая игроков. В НХЛ же это сложная вот такая система, но очень правильная. А возвращаясь к тому, что вы сказали, просто не знаю, вернемся мы к этой теме или нет, но тем не менее я хотел бы об этом сказать, поскольку вот эта история с двойным
показом. Конечно, как раз хотел перейти.
На мой взгляд, это просто эфирное хулиганство. То есть вот то, что сделал Матч ТВ, это эфирное хулиганство. Понятно, что это контрпрограммирование так называемое, когда один канал пытается отобрать рейтинг у другого. Но когда канал не сообщает о том, что это повтор, в этой ситуации, то есть это некорректное ведение, это нечестное ведение игры в этой ситуации. Потому что молодежный чемпионат мира — это не финал Олимпийских игр. Люди не знают в этой ситуации. Они видят Россию и Канаду. Они привыкли, что поскольку Матч ТВ — специализированный канал, они включают первым его и видят на нем Россию и Канаду, и знают, что сегодня должны играть
Россия
и Канада. Еще
даже примерно похожий.
Ну да, плюс-минус, да. И при этом и в этой ситуации, естественно, им в голову не приходит, что их попросту обманывают. То есть это не ситуация, которую приводил мой коллега Дима Губерниев, который рассказал, как в свое время на федеральном спортивном канале показывали повторы биатлонных гонок. Об этом сообщалось тогда. Это... На этом делался акцент, что это повтор гонок прошлого года. Поэтому этот пример некорректный. А в данном случае людей просто обманули. Вот. И многие люди из-за этого очень, так сказать, страдали, что не видели реального финала.
А говорит ли это что-то вот об отношении к хоккею? Потому что, ну, принято считать, что в свое время, вот, во времена Харламова, хоккей, и космос, балет, это вот все, наше все, что называется. А здесь, ну, вот у меня мама, например, «Легенду номер 17» смотрела. А хоккей вообще ни разу. И молодежный вот этот чемпионат мира, вот мы поняли, сам не сразу понял, я по фамилиям, которые чуть-чуть прозвучали, я еще удивился, что происходит, потом только понял, что канал-то другой включен, и, видимо, что-то другое показывается. Вот говорит ли это об отношении, что вот
конечно,
хоккей вроде
говорит.
Бы и принято как-то
здесь
говорить?
Это такой очень программный вопрос. Я всегда, когда вот есть возможность, об этом говорю, это говорит, с одной стороны, о кондовом непрофессионализме людей, многих, которые в этой ситуации отвечают за подобные вещи. А с другой стороны, это говорит об общем отношении к спорту. Но это связанные вещи между собой. Вы абсолютно правы. Нельзя мерить Харламова по фильму «Легенда номер 17». Тем более, что многие, и так ветераны тихо-тихо, так вот, ну, чтобы это не вышло на широкую публику, говорят, ну, спасибо, конечно, что вы сняли фильм про Харламова. Но это же не то совсем. Ну, как бы все было по-другому. Но это же мультик, по сути дела. Вот то, что было снято, это мультфильм, по большому счету. Это резко упрощенное, примитивизированное, просто да нельзя отношение к хоккею. Нельзя превращать, нельзя упрощать до такой степени. То есть, если мы делаем это, но за этим не следует, например, показ суперсерии 72-го года целиком, с соответствующими комментариями, а показываем фильм «Легенда номер 17», при том, что Харламов не был главным героем первого матча и вообще не был главным героем этой суперсерии, будучи великим хоккеистом. Там были другие герои. Там был Зимин, там был Якушев, там был Третьяк. Это главные герои той серии.
А вот Кен Драйден, вратарь канадский, говорит, что первую игру как раз Харламов сломал для канадцев.
Нет, он забил по-моему,
там
две шайбы.
Гол,
да,
прохода.
Но если мы возьмем всю серию целиком...
Да, я соглашусь с вами абсолютно вот. Здесь. У меня папа в этом смысле всегда возмущался. Мы-то с ним за другую команду болеем. Он говорит, все говорят Харламов, Харламов. Первый гол ответный забил Зимин.
Конечно.
Третьяк тащил все. Лучшим игроком по итогам серии признали Якушева.
Ну... Как
который,
бы, да,
кстати,
вот
и погабаритнее, и погабаритнее. Да. А вот как в этом плане относиться? Потому что, ну ведь так ведь везде будет. Может быть, и действительно нужно как-то упрощеннее, потому что мы сейчас помним, ну, и мы сейчас, и наше поколение, и следующее, наверное, будет помнить вот эту суперсерию в деталях, а дальше-то оно все будет забываться. В конце концов, ну, о событиях уже 50-60-летней давности.
Мы опять приходим к одному и тому же. То есть, смотрите, вот, например, есть в Америке фильм «Miracle on Ice», знаменитый фильм, да, там, по-моему, с Куртом Расселом в главной роли, который играет Херба Брукса, главного тренера сборной США на Олимпиаде 80-го года в Лейк-Плейсиде, где американцы студенты обыграли сборную СССР.
Еще в полуфинале.
Да, ну, там был не там, как бы не полуфинал, там был групповой турнир.
Предматч, да.
Вот.
Да.
Там не было финала еще как такового. Но, тем не менее, обыграли нашу сборную и стали олимпийскими чемпионами. Ситуация в том, что в Америке, помимо этого, такой гигантский спектр всевозможного спортивного, спортивной информации разного уровня, что на ее фоне Miracle on Ice выглядит вишенкой на торте. При том, что Miracle on Ice в огромной степени тоже лубок. Это тоже своего рода видеоклип, снятый такой пропагандистской манере, чтобы показать, что американцы тогда и совершили чудо. Они действительно совершили чудо. А у нас фильм «Легенда номер 17», хороший он или плохой, он выглядит эдаким, знаете, вот белый гриб, который растет посреди поляны. Только на ней больше ничего нет. Вот в чем беда. То есть, если у нас в этой ситуации спорту и нашей журналистике перестанут относиться к ней как к обслуживающему персоналу, как к прокладке между городом и деревней, как говорили раньше, да? Так вот, если у нас спорт будет развиваться, информационная палитра спортивная будет широкая, тогда «Легенда номер 17» будет уместна.
А как
в этой
думаете,
ситуации это чистой воды сбор среднестатистическому денег.
Среднестатистическому фермеру из Алабамы вообще есть большая разница, как звали тренера той сборной, если она вот дернула русских?
Среднестатистическому фермеру из Алабамы?
Вот этому, у которого три зуба всего и ружье.
Вы правы, и я не соглашусь одновременно, потому что среднестатистический фермер из Алабамы, возможно, посмотрит только Miracle on Ice. Так же, как наш среднестатистический крестьянин из Воронежской области.
И будет абсолютно прав, потому что его это заинтересовало,
только,
а больше не надо.
Только в Америке, равно как и в Канаде, хоккейные дворцы на уровне студентов, юниоров, детей, я уже не говорю про матчи НХЛ, забиваются битком. А у нас... ну, как бы с этим есть проблема. У нас и дворцы в КХЛ далеко не все забиваются битком, и при том, что их вместимость значительно менее впечатляющая. Вот когда мы добьемся того же уровня популярности, маркетинговой популярности хоккея, когда хоккей будет прибыльным, когда он начнет отдавать деньги тем людям, которые вкладывают эти деньги, вот тогда мы, так сказать, будем обращаться, на мой взгляд, тогда будет правильно обращаться к великим достижением советской эпохи, к ним надо обращаться, но на этом нельзя останавливаться. А у нас получается история, что это выдается за популяризацию спорта. И вот это для меня очень обидно, как для спортивного журналиста. Потому что люди посмотрели, что «Движение вверх», что «Легенда номер 17», и выйдите сейчас на улицу вот через некоторое время, спросите «Движение вверх», о чем это, где это. Смотрели, да, ой, да, там наши кого-то в баскетбол обыграли. Максимум, что вы услышите.
Ну, вот сложно с этим однозначно согласиться, просто потому что, ну, а каждый ли человек должен вникать в детали? Но, тем не менее, вот та суперсерия...
Да нет же, нет же, Алексей, да не обязательно вникать в детали. Просто должно быть и то, и другое, и третье. А у нас есть только то. Я вот только об этом.
Ну, в защиту давайте скажем, что суперсерию все-таки показывают, и достаточно часто это так. Ну, просто,
ну, конечно,
слову, что оно периодически
в интернете
присутствует.
Оно есть.
Может
да.
быть, не так часто, как и надо бы, но тем не менее. Вот в 72-м году та суперсерия, пусть по общему счету сборная СССР проиграла сборная НХЛ, но тем не менее это было показателем того, что хоккей находится вполне себе на уровне. Сегодняшний хоккей отечественный что-то может предложить в ответ, чтобы как-то, ну, пусть не компенсировать, не быть наравне, но вот хоть что-то, чтобы было.
Если иметь в виду развитие хоккея внутри страны, то еще нет. Хотя подвижки есть. На уровне сборных команд и на уровне национальной программы. Вот тут я должен как раз вполне себе комплиментарно высказаться о деятельности ФХР последней, потому что они говорят результаты. Если мы посмотрим на результаты наших молодежных и юниорских команд, они очевидно говорят о том, что есть прогресс. Мы выиграли Кубок Глинки, Мемориал Глинки, который мы не выигрывали, по-моему, 15 лет. Это самый главный турнир для юниорских команд, самый престижный. Он носит название теперь Кубок Мемориал Глинки Грецки. То есть у него теперь двойное название. И это тоже о чем-то говорит. Канада его очень высоко ценит. Мы выиграли два мировых кубка вызова на уровне юниоров. Мы выиграли, наконец, наша молодежная сборная была в финале. Мы говорим о том, что наш молодежный хоккей, он по-прежнему не просто жив, он развивается. И это хорошо.
Ты оговорочку про молодежный сделали.
Молодежный, безусловно. Потому что наш хоккей на уровне национальной сборной, он целиком зависит от игроков, играющих в НХЛ. Но это мы пожинаем плоды предыдущих
десятилетий. Можно ли здесь в ответ такой аргумент привести, что вот в молодежной сборной России играют вот лучшие из лучших, а Канада таких молодежных сборных может десяток выставить,
а какая
они
разница?
Все будут в пятерке.
Ну, это же не важно. Ну, хорошо. Ну, да, это правда, безусловно. Это действительно
но
так.
Это аргумент из серии, что алабамские фермеры забьют студенческий, не знаю,
ну,
хоккейный стадион.
В Канаде хоккей — это спорт номер один. Есть еще горные лыжи, керлинг, ну и там еще где-то там поодаль еще несколько видов спорта. И все. То есть это немножко
Торонто,
другая
ситуация.
Торонто,
который выиграл первенство NBA.
Ну, это прекрасно, да, безусловно. То есть это такой, мы сейчас немножко в сторону уйдем. Mm-hmm. То есть в этом смысле развития хоккея в нашей стране недостаточно. Но оно идет, оно есть. А вот касательно национальной сборной развития клубного хоккея, здесь есть большие проблемы. И они пока, на мой взгляд, не решены.
Александр Александрович, давайте сделаем небольшой перерыв и к проблемам, и к достижениям вернемся через несколько минут после выпуска новостей на «Радио Спутник».
Проще говоря.